Я очень благодарен за то, что мы спели этот гимн о Царстве. Мы увидим, что это сообщение в определенном смысле поднимает нас на гору. И это последняя часть, последний раздел сообщения. Подпункт В будет говорить о престоле и о царстве. Пока мы пели, у меня... Я вспомнил один стих. И я думаю, что он исходит из сердца Господа. И он предназначен для всех мест в Европе. Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. Кто-то из братьев можете встать и прочитать этот стих? Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. «И будет проповедано это благовестие Царства по всей обитаемой земле для свидетельства всем народам, и тогда придет конец». Я полагаю, что у Господа есть бремя и желание о том, чтобы в каждой стране в Европе благовестие Царства было проповедано сильным образом, и чтобы в каждой стране было спасено больше людей, и чтобы они пришли. И также мы еще раз увидим это позднее, что в нашей христианской повседневной жизни, я думаю, мы знаем также этот стих, который говорит «Ищите прежде Царство Божьего». Мы поговорим об этом, но именно таким образом мы закончим это сообщение, и это покажет вам определенный взгляд. Тема «Послушание приносит хвалу». Послушание. Может быть, это не радостное слово, однако оно... Очень важное послушание. Послушание приносит хвалу. И также мы с вами увидим, что нужно побеждать в церкви в деградации. То есть в церкви, которая была восстановлена, а потом деградировала. Мы увидим снова в конце слово, обращенное к побеждающим святым. Оно замечательно. И это будет просто побуждением для многих из нас. Однако, в контексте мы рассмотрим еще некоторые аспекты хвалы. Послушание приносит хвалу. Когда мы находимся в ситуации, в которой мы не полностью послушны Господу, то на самом деле мы не можем по-настоящему хвалить. Несмотря на то, что мы хвалим в некоторых других ситуациях, однако здесь мы видим, что прежде всего мы должны быть послушными Господу. И когда мы делаем это, тогда это производит хвалу. Поэтому нам нужно рассмотреть подпункты в этом положении. Может быть, это не будет каким-то увеселительным временем, но это очень важное время. Первая категория – это проблемы, порождаемые обстоятельствами и событиями вокруг нас. Мы можем побеждать эти проблемы посредством хвалы. И возникают эти проблемы. Вы не знаете, что делать. Не пытайтесь разобраться. Просто хвалите Господа. Второй подпункт. Вторая категория. Это наши внутренние проблемы. Когда мы переживаем большие личные трудности и жестокую несправедливость, по отношению к себе, это время не для молитвы, а для хвалы. Когда мы переживаем такие нападки, когда кто-то критикует нас подобным образом, мы не должны пытаться защищать себя. Напротив, мы должны в ответ хвалить, потому что за кулисами стоит враг, и он потерпит поражение еще раз. Подпункт Б. Победа приходит, когда человек склоняет голову и хвалит Господа. Мы хотим иметь победу, настоящую победу. Я не знаю, нужно ли нам всегда склонять голову подобным образом. В этом нету ничего неправильного. Но в своем существе мы должны просто смиряться перед Господом. И тогда снова у нас будет отклик, хвала Господу за Его победу. Когда мы будем хвалить Господа, наш дух воспарит над нашими проблемами. Это будет очень приятным для многих из вас, даже для всех вас. Когда мы будем хвалить Господа, тогда наш дух взлетит. Он поднимется таким образом. Он воспарит над нашими проблемами. Проблемы никуда не денутся. Однако мы будем воспарять намного выше этих проблем. И тогда враг действительно будет посрамлен. Христианская жизнь взлетает благодаря хвалам. Хвалить значит подняться над всем и соприкасаться с Господом. Таким путем шел Господь Иисус, когда был на земле. Мы должны идти тем же путем. Мы возвращаемся к подпункту Д, подпункту, в котором говорится, что хвалить значит подняться над всем и соприкасаться с Господом. Мы находимся намного выше всего и всех. Подпункт Е. Как только мы начнем хвалить, мы оказываемся выше испытаний. Чем сильнее на нас набрасываются, тем больше нам нужно подниматься перед Господом и говорить: «Я благодарю Тебя и хвалю Тебя». Ничто так не помогает детям Божьим созреть, стать зрелыми, как жертвы хвалы. Здесь речь идет не просто о хвале. Ничто не может помочь детям созреть и стать зрелыми так, как жертвы хвалы. Поэтому в этой ситуации на самом деле есть жертвы. Однако вы не ожидаете изменений, при этом вы хвалите Господа. Хвала предшествует пониманию. Это практический момент. Не пытайтесь все понять прежде всего, а потом вы скажете: «Хорошо, теперь, когда я все понимаю, теперь я могу помолиться. Хвала Господу, хвала Господу». Это будет что-то поверхностное. Нет, мы все равно хотим хвалить Господа, независимо от того, есть у нас понимание или нет. В Псалме 50:23 Бог говорит: «Произносящий жертву благодарения прославляет Меня». В этом стихе слово «благодарение» можно также перевести как хвалы. Хорошо. Третий подпункт. Это очень нежный пункт. Господь ожидает нашей хвалы. И Он ожидает этого от нас довольно долгое время. Однако Он замечательно терпелив. Когда наша хвала проявляется, тогда Господь, который ожидает нашей хвалы, откликнется замечательным образом на это. И мы сможем оценить это в нашем существе. Ты ожидающий Бог. Многие из вас знают, что некоторые аспекты на христианском уровне. И вы знаете, что Господь хочет что-то завершить относительно некоторых вещей. Я не буду упоминать ничего конкретного. Но будет также этот аспект христианской жизни, ожидания. Многие из нас ожидают не просто года, десятилетия. Но это также аспект триединого Бога. Однажды все молитвы, дела, пророчества и труды прекратятся. Но хвалы в тот день превзойдут сегодняшние хвалы. Не пытайтесь разобрать в этом, как все будет выглядеть в тысячелетнем веке. Все будет намного выше, чем сейчас, в нынешнее время. Это превзойдет то, что есть сегодня. Посмотрите на следующий пункт. Хвала будет длиться много лет? Нет? Хвала будет длиться вечно. Она никогда не прекратится. Вечно. Она никогда не прекратится. Чем больше у нас знания, тем больше наша хвала. Если мы верим, мы будем хвалить. Это связано с предыдущим сообщением. Наша вера развита. Если мы будем верить, мы будем хвалить. Если Господь внутренне будет говорить вам из определенного стиха и скажет: «Я гряду скоро», мы скажем: «Господь, я верю, и я буду хвалить Тебя сейчас». Наши хвалы — это Его слава. Хвалить — значит прославлять Бога. И я полагаю, что относительно этого пункта у многих из нас есть очень глубокие чувства. Миллионы и миллионы людей день за днем говорят злые слова о Боге. Они злятся из-за чего-то, и они хотят выразить свой гнев. И они адресуют это Богу. В конце концов, миллиарды людей поступают таким образом столетия. Но теперь есть группа святых на земле, которая будет хвалить Господа. мы будем прославлять Его. Наши хвалы. Я читаю. Это Его слава. Хвалить значит прославлять Бога. Я надеюсь, что это станет частью нашего существа. У меня очень много причин в сегодняшний день Господень прославлять Бога. Это собрание Господней трапезы, оно предназначено не для нас. Оно предназначено для того, чтобы мы молились о своих нуждах, о наших ситуациях, о том, чтобы говорить о том, что происходит. Мы здесь, чтобы хвалить Господа и прославлять Бога. Пусть Бог обретет обильные хвалы от своих детей. Еще раз скажу, это еще один взгляд на хвалу. Теперь мы переходим к следующему пункту. К церкви, в восстановлении которой деградировала. И мы должны рассмотреть пункты А и Б. И, возможно, у нас никогда не было правильного понимания этих положений. Я скажу то, что я делал уже несколько раз. Многие из вас знают об этом. Когда я просто попросил Господа понять, дать мне понять кое-что, тогда я был в Анахайме. Это было 80-е годы. И я спросил, почему... Когда я спросил брата Лю, почему я сижу здесь, и мне кажется, что я сижу в пресвитерианской организации. И мы действительно были в восстановленной церкви, но аспекты религиозные, аспекты коварным образом, фактически скрытым образом, проникали. Наше положение было правильным, однако атмосфера фактически была такой же, как в деноминации и в христианстве. Это то, что указывает на деградацию. И мы должны правильно посмотреть на это. Мы не должны относиться к этому субъективно, но мы должны понять факты, изложенные здесь. И тогда это откроет путь к тому, что я сказал, является вершиной или бременем этого сообщения, а именно к престолу и царству. Но мы прежде должны пройти через эти подпункты, чтобы дойти до этого положения. Есть различия между недостатками церквей и деградацией церкви. Недостатки не являются чем-то серьезным по своей сути. Недостатки в церквях не затрагивают основу, тогда как деградация церкви затрагивает основу, поскольку она отрубает корень, жизнь церкви, ее житие и ее рост. Это действительно имеет место не в очень многих местностях. Но кое-что привлекло мое внимание. Есть святые, которые находятся в такой обстановке и терпят это, потому что корень жизни, корень роста отрубается. Это происходит месяц за месяцем, год за годом, и вы с точностью знаете, как будет проходить собрание Господней трапезы. Все идет обычным образом. И вместо того, вы не приходите на собрание Господней трапезы, когда с вашим существом, наполненным переживанием Христа. Нужно приходить, чтобы хвалить Его, благодарить Его, выражать Его. В деградировавшей церкви собрание Господней трапезы может быть более религиозным, чем все остальное. Деградация не только приносит неправильные поступки, но и отрубает корень дерева церкви. Дерево взято в кавычки. Несомненно, это дерево указывает на дерево жизни. Я хочу задержаться здесь. Когда я говорю о дереве жизни, я полагаю, что у всех у нас есть надлежащее понимание двух деревьев. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. Брат Ни сделал глубокое сообщение по этой теме, потому что он понимал, что очень многие святые живут посредством другого дерева, посредством правильного и неправильного. Правильного и неправильного. Они хотят быть правыми. Именно поэтому люди спорят. Ты не прав. И вы спорите только тогда, когда вы думаете, что вы правы. Я не знаю, сколько людей говорят, извините, я не прав, я совершил ошибку. Пожалуйста, простите меня. Но да, все говорят, я прав, ты не прав. В таком случае, что происходит? Смерть будет вкрадываться, потому что вы по-прежнему живете посредством правильного и неправильного, вместо того, чтобы жить посредством самого Бога, как божественной жизни. Нам нужно подумать об этом лично. Что происходит в нашей повседневной жизни, посредством какого дерева вы живете, посредством дерева жизни или посредством правильного и неправильного? Давайте скажем, что вы состоите в браке, и у вас есть аргументы, можно сказать, у вас есть список. По крайней мере, мы можем сказать, что вы спорите. Почему вы спорите? Потому что он не прав, а я права. И я не дам этому спуску. И вот. Но я хотел бы сказать, что в этом случае муж, брат, тебе нужно быть тем, кто пойдет правильным путем, даже когда возникнет вопрос, и ты поймешь, что это правильно, неправильно, то ты не будешь говорить что-то путем спора. Напротив, ты ответишь, находясь на дереве жизни, а не на дереве правильного и неправильного. Очень легко понять это, но жить таким образом... Для этого что-то должно произойти с точки зрения переживаний в вашем существе. А что именно? Мне приходится благодарить Господа за Его доброту и мудрость. Я был очень молодым святым в восстановлении. Я находился менее 2 лет. Я читал и молитвенно читал один стих. Однако Господь пришел и отсек определенный источник существа. Потому что есть два дерева в нашем существе. Одно дерево отсечено. И в конце концов, дерево познания добра и зла уже не будет являться источником нашего повседневного жития. Напротив, мы будем жить посредством дерева жизни. И наш ответ будет совершенно иным на самые разные ситуации. И вы просто не будете способны спорить, вести дебаты, пытаясь доказать, что вы правы, и убедить других, что они не правы. И, возможно, к вам будут обращаться таким образом, и это будет бросать вам вызов, потому что у вас будет искушение выйти из своего духа, использовать свой разум и исправить этого человека согласно вашему пониманию. Но иногда мы ничего не можем сказать. Либо же мы просто откликаемся совершенно иным образом. Теперь раздел Б. Здесь нам нужно определить разные аспекты деградации. Мы должны узнавать и признавать их, когда они имеют место. Если вы приходите к врачу, и у вас есть какая-то боль, врач может помочь вам только, если он понимает источник, природу боли. И какое медицинское лечение вы проходите. Он не судит вас, но он должен понять вашу ситуацию для того, чтобы провести медицинское лечение. Здесь мы видим нечто подобное. Первый аспект деградации церкви имеет иерархию. Это означает, что кто-то говорит: «Я выше тебя». Позвольте задать вам вопрос. Вам не нужно вслух отвечать на него. В вашей поместной церкви, когда есть братья, которые старейшины или ведущие братья, это что-то нормальное. Выше они вас. Вы не являетесь старейшиной. Они находятся на более высоком уровне. Мы должны понять, что у них есть такая функция. Однако у них нет никакой иерархии, они не стоят выше вас. У нас не должно быть такого взгляда. Вот, я здесь нахожусь на престоле, поэтому будьте осторожны в том, как вы говорите со мной. У меня есть власть и так далее. И возникает такое чувство. Если вы действительно являетесь старейшиной, то ваша основная функция заключается в том, чтобы пасти святых, пасти их, заботиться о них. Опять же, проявляя всеобъемлющую нежную заботу о них. Второй подпункт. Второй аспект деградации церкви находится в союзе с миром. Вокруг нас происходят разные вещи. В мире происходят разные вещи. И возникает определенная связь с этими вещами. Третий подпункт. Третий аспект деградации церкви имеет идолов. Мы не увидим физических идолов, но, скорее всего, может быть что-то, что вы действительно цените больше, чем следует это ценить. Четвертый аспект. Четвертый аспект деградации церкви не позволяет Богу говорить. Я помню. Я скажу, что тогда я тоже был все еще очень молод, но однажды в день Господень я был с одним человеком среднего возраста. И он был, можно сказать, как их называют, проповедникам, служителям. И вот он встал, однако он не позволял Богу говорить. Напротив, он сам хотел говорить. Он не сказал об этом. Он не сказал, Богу нельзя говорить, я буду говорить. Нет, но такой была его личность. Это еще один аспект деградации. Не позволяет Богу говорить. Я не знаю, каким образом стихи в Откровении 2-3 главах будут осуществлены. Однако Господь говорит через вестника церкви. В конце первой главы Откровения, в 20 стихе, мы видим, что звезда обозначает такое служение. Господь говорит вестнику церкви. Но мне по-прежнему интересно, знают ли действительно церкви ситуацию своей церкви, свои нужды? Прочитайте 2-3 главу Откровения. У Господа есть что-то конкретное, обращенное к вестнику определенной церкви. Он точно знает нужду и ситуацию. Я не могу подробно говорить об этом. Некоторые из вас уже слышали об этом, я рассказывал раньше. Прежде чем брат Ли ушел к Господу, он сказал, «Рон, просто функционируй, не как служитель, нет, как звезда». И однажды, когда меня попросили кое-что сказать церкви в течение 15 минут, я принес этот вопрос Господу. Что мне сказать церкви? И потом я должен был послушаться тому направлению, которое дал мне брат Ли в моей функции. И единственное, что я смог сделать, создать проблемы для себя, потому что этот аспект, тот аспект церкви, в которой мы находились, должны были развиваться. И это наша настоящая ситуация. Поэтому сейчас я просто позволяю братьям делать это. Все в порядке. Я не буду говорить вам, какова ситуация. Потому что нету открытости, чтобы действительно принимать что-то от самого Господа. Посмотрите на эти 7 городов. Для каждого звучит призыв побуждать, побеждать. Это означает, что должна быть победа даже в подлинной церкви, включая церковь восстановления. Это очень серьезный вопрос, но это также нужно. Пятый аспект деградации церкви имеет разделение. Эти разделения не такие, как те, что мы видим. Одна группа, другая деноминация. это указывает на взаимоотношениях в церкви. Есть разделение. Есть группа. В 80-х годах это было в Анахайме. Одна сестра была королевой. Дюжины сестер обращались с ней как с королевой. И брат Ли проводил конференцию с церковью там. И когда он говорил, он увидел их сидящими на втором ряду. Была королева, и рядом с ней также сидели некоторые. И потом он непосредственно обратился к ним. И он сказал, на собрании больше вместе так не садитесь. Но это на самом деле происходило. И были разделения, были другие сестры, но им они говорили, вы не можете быть частью нашей группы, потому что вы не цените королеву. Что произошло с королевой и со всеми, кто следовал за ней? Произошел первый бунт в 1978 году. 50 человек из их среды оставило церковь. Они оставили Господне восстановление. Только Господь знает, каково их нынешнее состояние. У них было знание о Божьем домостроительстве. И когда они предстанут перед судным престолом Христа, они подвергнутся более суровому суду, чем обычные христиане, которые смогут сказать, я об этом никогда не знал. Это очень серьезный вопрос. И это было в восстановленной церкви. Однако это происходило. Я не преувеличиваю. Одна из сестер, приближенная к этой королеве, сказала, мы пережили столько всего. Этого даже соработники не переживали. Мы получили такое откровение, которого нет у никого другого. И теперь мы все это опубликуем в книге, чтобы когда мы будем восхищены, то у всех тех, кто останется на земле, все они смогут изучить эту книгу, будут знать, что делать, чтобы победить так, как мы побеждаем. В это очень трудно поверить. Но это часть коварной сатанинской работы, направленной на разрушение церкви, восстановление церкви. Могут быть разделения в одной церкви. Шестой подпункт. Шестой аспект деградации церкви имеет организацию ради объединения. Для того, чтобы все привести в единство. Они просто говорят, мы образуем организацию здесь, подобно мирской организации или компании. Мы уже заканчиваем читать. Сейчас мы прочитаем и расстанемся с этим. Но мы должны знать, что это может иметь место. Но мы сейчас прочитаем и оставим это. Седьмой аспект деградации церкви присваивает себе главенство Христа и посягает на власть Святого Духа. Это действительно серьезный вопрос. Власть. В конце ноября будет проходить конференция, которая каждый год проходит в День Благодарения. Шестое сообщение будет посвящено этому вопросу. вопросу власти. Это такой вопрос, который все мы должны очень ясно понимать. И я просто отмечу кое-что, о чем нам нужно говорить. Только у Бога есть власть. Только у Бога. Прочитайте конец Евангелия от Матфея, конец 28 главы. Мы видим, как воскрешенный Христос собрался с теми, кто служил с Ним. И Он сказал: «Мне дана вся власть на небе и на земле». И я говорю непосредственно братьям, которые несут ответственность. Я надеюсь, что это кристально ясно для вас. У вас нет никакой власти. И у вас никогда не будет никакой власти. Что Господь может сделать и будет делать, если так решит? Это Он может позволить своей власти проистекать через вас в определенной ситуации. Но понимаете ли вы, что вы не являетесь человеком, имеющим власть? Но вы не просто служащий, как в Откровении, вы раб. И, между прочим, этот стих в Откровении говорит: я понимаю, что люди, у которых есть история, которые считают, что только они знают, это очень болезненный вопрос для них. Но в каком-то смысле это нечто положительное, потому что вы можете служить Господу таким образом. Власть должна проистекать каждому из нас, ко всем нам. Я не хочу говорить слишком много, но я еще добавлю кое-что. Я должен благодарить Господа за Его мудрость. Это произошло в июне 66 года. Я пришел в Господне восстановление в октябре 66 года. Но я был очень активен среди, чтобы служить святым. И я кое-что сказал, когда учил. И потом, когда я оглядываюсь на это, когда я оглянулся, то одна сестра, немного старше меня, хотя я и помогал ей до этого, она сказала мне: «Ром, ты сделал большую ошибку. У тебя нет власти. Только у Бога есть власть». И затем один брат, с которым я работал, он был старше меня, он был более зрелый, чем я. Он сказал мне то же самое. Я очень благодарен Господу за то, что Он повелел мне, за то, что Он отметил это, и у меня была возможность покаяться. И после того, как я пришел в Господне восстановление, я не касался власти, и я не пытался иметь долю власти. Именно поэтому я говорю об этом сейчас продолжительное время. Надеюсь, что все мы осознаем, что только у Триединого Бога есть власть. И только воскрешенный Христос, и только воскрешенный Христос, который служит Богу Отцу, имеет власть. Нам нужно знать Христа таким конкретным образом. И это не происходит за один день. Однако в вашей жизни будут определенные моменты, которые будут менять вашу жизнь. И вы осознаете, что это действие Бога согласно Его власти. И я бы сказал, я буду честно слушаться Тебя и буду жить под Твоей властью. Когда мы находимся под этой властью, тогда мы находимся в самом безопасном месте, которое может только существовать. Потому что бесы и сатана пытаются нападать на нас. Но сила, которая исходит от власти Триединого Бога, сразу же положит конец всем этим бесам. Сейчас мы переходим к основному бремени этого сообщения. Мы рассмотрим его очень тщательным образом и внимательным образом. В Откровении, в 3 главе, в 21 стихе, Господь говорит, «Тот, кто побеждает, ему я дам сесть со мной на моем престоле, как и я победил и сел с моим отцом на его престоле». Мы пока не видим слова «царство», но мы очень близко подошли к нему, говоря о престоле. Возможно, это озарит вас в большой степени, если вы прочитаете 4 и 5 главы Откровения. Вы действительно все больше и больше будете понимать, что такое престол. Это то, где Господь сейчас находится со всей властью на земле и на небе. Он сидит, как здесь сказано, сел с моим отцом на его престоле. И это то, что Господь ясно говорит. Тот, кто побеждает, ему я дам сесть со мной на моем престоле. Другими словами, в течение тысячи лет когда Господь поместит всех нас в том месте, где мы должны быть царями вместе с Ним, в духовном смысле здесь говорится, что мы будем сидеть с Ним на Его престоле. Какое положение? Какое может быть у нас, но не в этом веке? Дальше мы видим 8 подпунктов, который показывает нам подробно, что все это включает в себя. То, что победитель сядет с Господом на его престоле, будет для него наградой, чтобы он разделил власть Господа в грядущем тысячелетнем царстве. Это замечательный дар. Сесть с Господом на Его престоле. Это по тому, как Он говорит, иди сюда, садись рядом со мной на престол. И совокупно мы будем править землей. Это будет наградой победителю. не просто даром, а наградой, чтобы Он разделил власть Господа. Я еще раз скажу, у Господа есть власть, но мы можем разделять власть Господа в грядущем тысячелетнем царстве. И по мере того, как мы усваиваем это, живя под Его властью во всех этих аспектах, мы понимаем, что мы обучаемся, мы научаемы, чтобы получить дар, который превосходит любое наше представление, а именно, чтобы мы могли сесть с Господом на Его престоле. И мы не просто будем сидеть там, но мы будем разделять власть Господа. И вам будет дана определенная часть земли. И вы будете разделять власть Господа. Божья власть будет применяться к той территории, в которой вы, на которой вы будете находиться. У меня возникает просто такая мысль в качестве иллюстрации. Уже можно сказать, что на 97% я закончил свое существование как человек. И да, я понимаю, что мне пришел конец. Но это просто факт, что есть очень сильные люди. Они могут даже сражаться против очень сильных стран. Физически они не могут победить, но в своем существе они говорят, нас никогда не одолеют. Но в конце концов, именно это и происходит. У кого-то должна быть власть над такими людьми на земле. Может быть, когда мы будем встречаться каждый год в Иерусалиме, вы будете рассказывать мне о том, как все обстоит в этом городе, в Германии, где вы находитесь. Я не знаю, будет ли у нас возможность иметь такое общение. Ну, подождем и посмотрим. Хорошо, еще один подпункт. Это означает, что победители будут царями вместе с Христом и будут править всей землей. Какой дар! Победители будут царями вместе с Ним. Да, мужчины и женщины, не царицы, не королевы. Мы будем царями вместе с Ним. Точно так же, как все братья будут частью жены. Поэтому нам лучше приготовиться к тому, что у нас будет другое существо. Вместе с Христом и будут править всей землей. Нам нужно воззвать Господа, или, по крайней мере, общаться с Ним. Господь, если будут цари вместе с Тобой, которые будут править всей землей, тогда Господь во всех странах, в Северной Америке, в Южной Америке, в Африке, во всех местах, Господь, произведи побеждающих святых в каждой стране, в каждом народе, в каждой культуре, чтобы они были обучены, как быть царями с Тобой и править в этой части земли 1000 лет. Третий подпункт. Все обещания в этих семи посланиях, во второй и третьей главах Откровения, относятся к грядущему царству. Если у вас есть такое чувство, если у вас есть время, просто прочитайте эти две главы еще раз. С такой точки зрения. С точки зрения грядущего царства. И все в большей и большей степени это будет развиваться в нашем существе. И по всей земле должно быть правительство в каждой стране. Но когда придет Христос со своей женой, мы будем царями вместе с Ним на земле. Царство в этом случае должно быть выражено в каждой стране. Человеческого правительства не будет. Больше не будет голосования в ноябре. Никто не будет выбирать президента Соединенных Штатов. Я сомневаюсь, что в Соединенных Штатах будет только один царь вместе с ним. Может быть, в этой части, в той части будет несколько. Не спрашивайте меня, кто будет во Флориде, потому что там лучше, чем в Нью-Йорке. Нет, просто оставьте это на усмотрение Бога. По этой причине нам нужно еще раз прочитать семь посланий с этой точки зрения, с точки зрения грядущего царства. Четвертый подпункт. Все отрицательные слова об утрате или страдании относятся к утрате в течение грядущего царства. А все положительные слова о приобретении или наслаждении относятся к наслаждению Христом как нашей особой долей в течение века царства. Нам нужно рассмотреть это положение, это длинное высказывание. Все отрицательные слова об утрате или страдании относятся к утрате в течение грядущего царства. А все положительные слова о приобретении или наслаждении относятся к наслаждению Христом как нашей особой долей в течение века царства. Наслаждение Христом. У нас будет особая доля в наслаждении Христом в течение века царства, тысячу лет. И наше царствование, источником нашего царствования будет наслаждение Христом. Пятый подпункт. Чтобы правильно понять эти обещания, необходима проницательность. Нам нужно просто попросить Господа о проницательности. Согласно тому, что сказал брат Ли, нам необходима проницательность. Не просто нам следует иметь, нам необходима проницательность, чтобы правильно понять эти обещания. Когда Господь дает обещания, конечно же, мы можем доверять Ему, но с другой стороны, с нашей стороны, нам необходимо иметь внутреннее чувство о том, что все, что Он обещает, В этом мы можем полностью доверять Ему. Именно поэтому мы готовы заплатить цену в этом веке, чтобы вытерпеть все, что необходимо в этом веке, поскольку мы верим в обещание, которое дал Господь. Ты будешь царствовать со мной 1000 лет. Мы можем сказать: Господь, я ничего не желаю для себя в этом веке. Я просто член тела. У меня есть доля, часть твоей невесты, но я с нетерпением ожидаю, с той верой, которую ты влил в меня, что я вместе с другими буду царями с тобой. Твои обещания, они совершенны. Мы просто верим твоим обещаниям. Мы глубоко впечатлены, когда некоторые обещания данные нам самым разным образом. Не исполняются. Это доставляет нам большую боль. И в результате этого мы никому не хотим доверять, когда они что-то обещают нас. Но что касается Господа, Ему мы можем полностью доверять. Господь, я искренне верю, что самое лучшее впереди. Господь, все, что Тебе нужно сделать со мной, или по отношению ко мне, или через меня, по отношению ко всем нам в этом веке, я просто отдаю себе Тебе в этом веке. У меня просто есть вера в Твои обещания, что я буду царем вместе с Тобой в грядущем веке. В принципе, 6-й пункт, в принципе, эти обещания можно применять и сегодня. Мы можем попробовать их на вкус и сейчас. Попробовать на вкус, это означает, что будет определенный вкус грядущего века. Господь хочет дать нам предвкушение. И вы понимаете в результате этого: о, это будет 1000 лет. Он дал мне немного попробовать. Это предварительный вкус. Эти принципы можно применить и сегодня, и прямо сейчас. Божьи принципы применяются ко всем нам и каждому из нас. Если вы просто продолжите идти этим путем, если ты будешь открытым сосудом для меня, если ты позволишь мне встраивать меня в тебя, в глубины твоего существа, и позволишь мне вести тебя шаг за шагом на 4-й этап переживания жизни, и ты будешь приготовлен во всех аспектах в течение твоего времени на земле, тогда ты можешь полностью полагаться на то, что я дам тебе такое благословение, и ты будешь царем вместе со мной. Однако, это сейчас я говорю, не он, я предлагаю вам попросить его поместить вас, не просить поместить вас в разные места, а просто сказать: это вполне достаточно, что я хочу на этом месте. Ты можешь поместить меня в любое время, но я в любое место, но я уже доволен тем, что я нахожусь здесь. И я очень рад, что все святые здесь тоже. Я рад за них. 7-й подпункт. чтобы наслаждаться всеми этими особыми далями, не нужно ждать, пока мы войдем в Царство. Другими словами, мы не входим в Царство, которое является на земле, проявляется на земле, но в своем существе мы живем и переживаем жизнь Царства. Это подобно гимну, который мы пели. В нем говорится, насколько я знаю, насколько я хорошо помню, не так много гимнов написано о Царстве, но все эти гимны написаны или братом Ли, или братом Ни. И мне, для меня это означает, что другие христиане на земле не имеют такого духовного понимания. И они оба являются примерами людей, которые живут в действительности Царства на земле. И я хочу просто сказать, это лишь мысль. Мысль, возможно, мысль, которая возникает время от времени. Брат не родился на юге своей страны, на юге Китая. Брат Ли родился на севере Китая. И они оба очень сильно страдали там. Именно поэтому я помню, что в 1948 году брат Ли сказал о том, что брат Ли собрал всех соработников, чтобы они приехали к нему. И он сказал, что мы знаем, что человек, который будет избран следующим президентом, он не будет сражаться за нас. Он знал, что приходят к власти злые силы. И он сказал, нам всем нужно приготовиться страдать в это время. И нам всем нужно остаться здесь, кроме брата Ли. И они все плакали. И я рассказывал вам об этом. И он сказал, но ты должен продолжать это, потому что в противном случае мы все потеряем это здесь. Какую цену он заплатил? Какое это было страдание в той части земли? И затем Господь привел брата Ли в Соединенные Штаты. И затем все распространилось в Соединенных Штатах по всей земле. Теперь мы находимся здесь. Разве это не Божья доброта? Разве это не благословение, то, что мы находимся здесь? И что мы не являемся частью религиозной системы христианства, а то, что мы находимся в Господнем восстановлении. И сейчас, пункт за пунктом, мы усваиваем, что здесь, даже в церковной жизни, церковь на самом деле является царством, и благовестие царства привело нас в церковь. И теперь функция поместной церкви состоит в том, чтобы принести царство на землю. Мы являемся таким каналом этого. Это не означает, что на каждом собрании мы говорим о царстве. Нет, но мы осознаем, что мы находимся в церковной жизни. И это не просто духовный дом. Мы являемся не просто духовным домом, но мы также находимся в Царстве Бога. Мы находимся под Его властью. И мы узнаем, что такое Его власть, как я уже говорил. Я помню, одну очень умную пожилую сестру. Она как-то сказала нам, я очень рада быть в церкви, как в моем доме, но быть в царстве, в то время она была очень сильной личностью. Однако у нее был замечательный конец своего путешествия. И я еще раз скажу, все зависит от того, как мы заканчиваем. Мы должны понять, что если мы хотим быть царями с ним в течение тысячи лет, тогда мы должны узнать, что значит находиться под его властью. И в то же самое время мы должны быть обучены, чтобы сесть вместе с ним на престоле. Вот что происходит в нашей повседневной житии. Восьмой подпункт. Сегодня в церковной жизни у нас есть право наслаждаться царством. Наслаждаться царством. Если я не ошибаюсь, в послании к Ефесянам или в послании к Колоссянам, в одной из этих книг, один из аспектов царства – это то, что царство Сына Божьей любви. И я делал несколько сообщений по этой теме. Когда мы находимся в церковной жизни и когда мы находимся в царстве, мы живем в царстве, как оно раскрыто в Евангелии от Матфея и Евангелии от Марка. И в остальных Евангелиях. Но также теперь мы осознаем, что дело не только не в том, что мы должны быть в страхе и трепете, мы находимся под властью, осторожно, мы столкнемся с неприятностями, это, другое. Нет, мы осознаем это царство Сына Божьей любви. И когда мы живем в царстве, в жизни царства, я надеюсь, что все святые осознают это. Вы находитесь в сфере, которая наполнена любовью. Бог правит посредством любви. И, конечно же, посредством жизни и благодати. Но такова наша атмосфера. И есть две стороны. В Евангелии от Матфея и затем позднее мы видим кое-что еще в этих посланиях. Царство – это царство Сына Божьей любви. Он сияет на нас, Он пасет нас. Какая замечательная атмосфера. На одном уровне нам нужно взять стихи и материал служения, чтобы получить понимание того, что мы находимся в Царстве Сына Божьей любви, и это подразумевает определенную атмосферу, и чтобы у нас была такая же одинаковая любовь друг к другу. Не может быть определенной любви к одному человеку и затем какой-то другая любовь к другому человеку. Это должно произойти не тогда, а здесь и сейчас. И пусть Господь покроет меня от имени Господа в благодарность и восхищение перед Ним. Я могу честно сказать, прямо здесь, сейчас, мы находимся в Царстве Бога, в Царстве любви. И я люблю каждого из вас одинаковой любовью, независимо от того, откуда вы, сколько вам лет, какова ваша предрасположенность. Ничто из этого не имеет значения. И такая же самая любовь развивается во всех вас. Вы уедете с этой конференции с большей долей любви, чем тогда, когда вы приехали. Дело не в том, что вас любят больше, но вы будете сами любить больше, чем раньше. потому что мы живем в царстве Бога и в сфере любви. И сейчас мы находимся в Господнем восстановлении. Мы просто взираем на Господа в том, что Он сделал, чтобы Он сделал то, что только Он может сделать. Господь, я просто снова отдаю себя Тебе. Пожалуйста, откликнись на решение, которое я принимаю. Господь, в свое время, по-своему, пожалуйста, ради славы Бога, сделай меня побеждающим святым. И я полагаю, в этот самый момент Бог Отец слышит и отвечает. Поэтому сейчас помолитесь с тем, кто находится рядом с вами. И мы продолжим так же, как и до этого. Один брат сделает заключительное слово. После этого выходите к микрофонам. Это не обучение, но, пожалуйста, когда фортепиано дает вам знать, просто остановитесь в течение одной или двух минуты. Это не обучение. Поэтому выходите к микрофону, свидетельствуйте, воздавайте ему славу. И я очень рад, что сатана еще раз поражен. Хвала Господу! Хвала Господу! Аминь. Пожалуйста, помолитесь.